И трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Разбор полета.
22.05 в Москве. Это действительно программа «Разбор полета». В студии Марина Максимова. Сразу нашим слушателям и зрителям на YouTube-канале «Эхо Москвы» всем объявлю, что мой коллега Стас Крючков, с которым мы обычно делаем эту передачу, что он в отпуске. Поэтому, чтобы вы не писали вопросов, все с ним в порядке. Тем не менее, «Разбор полета» на своем месте. И у нас сегодня в гостях Борис Кузнецов, адвокат, в настоящее время политэмигрант, автор книги «Она утонула», «Правда о Курске», которую скрывает президент Путин и бывший генеральный прокурор Устинов. Борис Абрамович, нас слышите?
Да, слышу хорошо.
Отлично. Борис Абрамович, у нас есть классический вопрос, который мы задаем всем гостям этой передачи в самом начале. Это вопрос о самом сложном решении, может быть, решение, которое трудно далось. Или, может быть, оно даже далось легко, но оно сильно повлияло на вашу дальнейшую жизнь.
Ну, это иммиграция. В 2007 году я пересек границу России. Оказался сначала на Украине, потом в Европе. Затем переехал в Соединенные Штаты Америки, где получил политическое убежище. Сейчас я живу в Латвии 4 года. Жена у меня гражданка Греции, и мы выбрали Латвию. Это было непростое решение, но принимал я его моментально. Потому что в любом другом случае я оказался бы в Лефортово. И дожил бы я до конца своего срока, которые бы мне определили по максимуму за разглашение государственной тайны, я не знаю. Или, может быть, меня постигла бы судьба Алексаняна.
Это вы связываете, вот эту историю вы связываете с тем, что вы были, что вы представляли интересы семей погибших подводников на Курске. Расскажите историю, как, собственно, почему?
Не
были какие-то угрозы?
Угрозы были. Дело в том, что я вступил в дело Курска и представлял интересы 55 семей. Имейте в виду только 55 семей, не всех 118 погибших, а только части. Это было в начале 2002 года. Ко мне обратился Курдин, капитан первого ранга. Он возглавляет клуб моряков-подводников в Санкт-Петербурге. Мы с ним были друзья. Он ко мне обратился. Я встретился с членами семей погибших на Курске. Там было человек 12-15, может быть. И впоследствии присоединились к ним остальные до 55 человек. Дело в том, что представитель потерпевших на стороне обвинения. Задача адвоката, который представляет интересы потерпевших, он, с одной стороны, следит, чтобы соблюдались их права, а с другой стороны, чтобы расследование велось объективно, всесторонне. И когда я изучил материалы уголовного дела, я понял, что по делу должны на скамье подсудимых сидеть целая группа людей, но их там нет. Я написал жалобу. Эта жалоба была воспринята негативно со стороны главной военной прокуратуры, администрации президента.
А жалобу куда?
Жалобу в суд. Обжаловал постановление о прекращении уголовного дела. Потому что вывод следствия, что виновных нет, это стечение обстоятельств, и никто за это нести ответственность не должен. Кстати говоря, вот на Первом канале только что прошел фильм «10 дней, которые потрясли мир». Он посвящен трагедии 20-летию гибели Курска. И надо сказать, что для меня было большой неожиданностью, что авторы фильма, этого документального, пригласили в этот фильм Попова, бывшего командующего Северным флотом, который по существу является убийцей подводников, и его действие, бездействие привело к гибели корабля и экипажа. Он вновь выдвигает уже даже забытую версию о якобы столкновении Курска с иностранной подводной лодкой. Ну, возникает вопрос.
Это уже даже в разрез с официальным, да, следствием идет?
Да, конечно, конечно. Следствие определило, где находилась эта подводная лодка. Их две было, даже три. Две американских, Мемфис и Толедо. Они находились примерно в 150 километрах от места гибели Курска, от района учений. А потом вопрос-то. Командующий Северным флотом проводится учение. Учение в том числе и противолодочное. Потому что задача Курска, учебной торпеды, атаковать группу кораблей, а кораблям найти и обнаружить, и условно атаковать также подводные лодки, которые участвовали в учении. Слушайте, что это за флот, если в районе учений иностранная подводная лодка? На месте Попова я бы просто застрелился, если бы это было так на самом деле. Но на самом деле это было все не так. Потом еще один момент, который я фильм целиком-то не успел посмотреть. Какие-то фрагменты. Стуки. Стуки производились в течение более 2 суток. Они фиксированы. Более того, они записаны. Более того, по ним проведена экспертиза. И в результате этой экспертизы установлено, что это стуки, производимые человеком. Что это стуки металлом по межотечной переборке подводной лодки.
А то у вас есть, нет ни доли сомнений в этом? Потому что я читала много. Сейчас, собственно говоря, если честно, я такую примерную задачу поставила, в том числе на наш разбор полета, потому что спустя 20 лет после гибели лодки уже такое количество фильмов, и вот видите, вы говорили, что еще на Первом канале этот фильм вышел, такое количество материалов, такой ворох уже информации, что подчас уже трудно разобраться. Я читала отчеты некоторых экспертов, которые говорят, что там работал какой-то механизм, какая-то специальная машина, которая отвечает на сигнал других лодок. Почему вы считаете, что это не так?
В деле такой экспертизы нет. Угу. В уголовном деле. А есть экспертизы, где записывали, вот эти проводили экспертизу, она называется фоноскопическая, по вот этим стукам. Угу. Дело вот в чем, что вывод следствия, который есть в постановлении, что стучали неизвестные лица, подавали сигналы СОС из подводной части надводных кораблей.
То есть стучали, но не они.
Да, стучали, кто-то стучал. Я следователю тогда Игееву задал вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто стучал-то? Вы установили? Он говорит, а нас это не интересует. Главное, что это не из подводной лодки. Но дело в том, что вот эти эксперты, которые говорят, что это стуки были из подводной лодки, они прослушивали не только сами стуки, но и фон. Угу. Потому что любой корабль, который стоит на якоре или находится в дрейфе, у него работают вспомогательные механизмы. электрогенераторы, паровые котлы вспомогательные, которые обогревают, ну и так далее. И они все прослушиваются. В данном случае было только журчание воды и шипение воздуха.
То есть все механизмы были выключены? Либо не работали?
Они не работали. И кроме того, они установили, что стуки были из глубины. Вот, но когда в конце 2001 года Устинов докладывал президенту предварительные итоги расследования, то президент принял политическое решение никого к уголовной ответственности не привлекать. Такое решение прямо противоречило Конституции, поскольку существует в Конституции до сих пор три ветви власти. Исполнительная, законодательная и судебная, где одна из ветвей не может вторгаться в область действия другой ветви власти. И в данном случае его вторжение в сферу правоохранительной системы было абсолютно незаконно. Но такое решение он принял. Но принял-то принял, а расследование проводилось профессионалами, на достаточно высоком профессиональном уровне, и этот следователь Егиев, он сильный следователь, тогда включили в состав бригады и назначили проведение двух экспертиз. Одну экспертизу проводил бывший главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны Колкутин. Он, его уже нет в живых. И он пришел к выводу, что подводники жили не более 8 часов. Это была повторная экспертиза, потому что первая экспертиза, он участвовал в вскрытии тел подводника. Да, тогда вывод был другой, что время смерти установить невозможно. А вот повторную экспертизу он провел. Притом эта экспертиза опровергнута была мной в суде. И были альтернативные экспертизы, включая Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Опытные эксперты, которые пришли к выводу, что выводы Колкутина не научны. Да, ну и кроме того, он там определяет по некоторым медицинским показателям, кроме него так не определял никто никогда. Ни в России, ни за рубежом. У меня заключение экспертов норвежцев, немцев, которые тоже делают вывод, что экспертиза, которую проводил Колкутин, она не научная. Вторая экспертиза, которая была проведена, проводил ее такой Козлов, Сергей Козлов, капитан первого ранга он тогда был. Он бывший заместитель главного штурмана ВМФ в тот момент, когда он проводил эту экспертизу. И он приходит к выводу, что по пеленгам он устанавливает, что стучали не из подводной лодки, а 85% приходится стуков не на то место, где находился Курск. Но что интересно, что у него в его экспертизе полностью отсутствует исследовательская часть как таковая. Неизвестно, где он брал пеленги, какие пеленги. У меня в книге, во втором издании, там все это очень подробно расписано. Потому что я-то брал пеленги из вахтенных и гидроакустических журналов. И совершенно очевидно, что 85% пеленгов ложатся как раз на то место, где находился Курск. Все остальное – это погрешность. Вот.
То есть получается, что расследование это было проведено довольно тщательно, а вот решение суда по этому расследованию...
Да. Это не решение суда, это решение следствия. Поэтому там, кстати говоря, было еще одно постановление Егиева того же оно, мне оно, не, его мне не показали, я его заполучил, уже находясь в эмиграции, угу. от бывшего работника главной военной прокуратуры. И следователь там пишет, что эти экспертизы он во внимание не принимает.
Угу.
Тем не менее, постановление о прекращении дела осталось без изменений. То есть он таким образом вроде как свою задницу чуть-чуть прикрыл. Угу. Таким вторым постановлением. Да.
Скажите, вот вы когда, во-первых, вы раздумывали, прежде чем взяться за это дело? Вы помните, когда вот первый раз вы встретились с пострадавшими?
Нет, ни одной секунды не раздумывал. Ни одной секунды. Дело в том, что я всю жизнь занимался военно-морским флотом и защищал очень многих моряков. Ну, достаточно сказать, что среди моих клиентов два полных адмирала, даже три. Адмирал Хмельнов, которого я защищал, бывший командующий Тихоокеанским флотом и командующий начальник главного штаба ВМФ. Адмирал Ерофеев, бывший командующий Северным флотом. Адмирал Сучков Геннадий Александрович. Все это замечательные люди, честные моряки. Просто сложились таким образом обстоятельства, что в результате подковерной борьбы их по одному отстраняли от должности главкома. Каждый из них мог эту должность занять. Вот. И я защищал капитана второго ранга Вербицкого. Это был еще 90-91 год, которого обвиняли в государственной измене, в шпионаже в пользу Швеции. Контр-адмирала Кличугина. Я и сейчас его практически защищаю по всяким делам, которого обвинили в том, что он незаконно продал по сниженной цене судно до Канады. То есть я помогал журналу «Морской сборник», когда у них денег не было на выпуск юбилейного номера журнала. Ну, в общем, помогал.
Но смотрите, дело, ведь вы же, наверное, довольно быстро поняли, что непростое это дело. Не было ли у вас какого-то ощущения, ну, не знаю, какую вот вы задачу себе ставили, и не было какого-то ощущения, ну, не знаю, безнадёги, безысходности, что здесь это дело, это как кто-то тут у нас только что написал из, сейчас не найду сообщение в чате у нас на Ютьюбе, что это все равно, что играть в шахматы с боксером.
Ну, на самом деле, первоначально такого ощущения не было. Больше того, у меня, в общем, установились довольно хорошие отношения и со следователем, и с главным военным прокурором Савенков такой был, и с главкомом ВМФ Кураедовым. Они у меня даже дома были, даже выпивали понемножку. И больше того, они предлагали, чтобы я взял на обслуживание весь военно-морской флот, чтобы мое адвокатское бюро. Но я сказал, вот, ребята, сейчас с Курском закончим, и тогда уже будем решать вопрос. Но после того, как я написал жалобу на постановление о прекращении дела, когда вышло первое издание книги, которая также называлась «Она утонула», она была издана в Москве в издательстве «Де-факто». И ну, вот тогда начали меня давить. Но это было не единственное дело. Было дело Сутягина, Игоря Сутягина, угу. сотрудника тут США и Канады, которого обвиняли в государственной измене, который никогда никому не изменял, и которого просто выжили из страны. Сначала посадили на 15 лет, 11 лет он отсидел, а потом выжили из страны. Затем я защищал такого Владимира Хуцешвили, это дело об убийстве Ивана Кивелиди боевым отравляющим веществом, которое сейчас носит название «Новичок», и которое откликнулось спустя много лет Великобритании с покушением на убийство Скрипаля и его дочери. Потом было дело сенатора Чехмахчана. Сенатор Чехмахчан, мне в руки попали документы с грифом «секретно», это была справка, меморандум, о том, что его ФСБ прослушивало. Дело в том, что сенатор по Конституции обладает неприкосновенностью. И ФСБ не имело права его прослушивать. И я как адвокат, и, в общем, я правильно сделал, я бы и сейчас то же самое сделал. Я, заполучив этот документ, обжаловал его. Обжаловал в Конституционный суд Российской Федерации. На меня возбудили уголовное дело, что я перед Конституционным судом Российской Федерации раскрыл государственную тайну. А есть такой закон в России о гостайне. И там есть такая статья, 7-я, очень хорошая статья, которая говорит о том, что не подлежит засекречиванию и не является государственной тайной нарушение прав человека и сведения о злоупотреблении должностными лицами своим служебным положением. То есть для меня совершенно ясно было, что эта справка меморандума не является секретной. Более того, я за год до этого отправил точно такую же жалобу в Московский городской суд. И рассматривала, да, но я решил постебаться и на своей жалобе поставил гриф «секретно».
Так.
И эта жалоба прошла через спецчасть Московского городского суда. Ее рассматривала такая чудная женщина, судья, умница. Она сейчас в Верховном суде работает, Алла Назарова, Алла Михайловна, которая отказала мне в принятии этой жалобы и возвратила мне мою жалобу с грифом «секретно» и вот эту справку меморандум несекретной почты в мое адвокатское бюро. Ну, совершенно очевидно, что она посчитала, что никакого секрета там нет. Я тоже так посчитал. После этого прокурор города Москвы, был такой Семин, который направил ходатайство о возбуждении в отношении меня уголовного дела, приложил эту справку меморандум, и это все пришло в Тверской суд. А в Тверском суде спецчасти нет. И с этой жалобой ознакомились секретари, работники канцелярии, которые...
Все, кто проходил мимо.
Да, да. То же самое сделали, когда решали вопрос о моем аресте. Несекретное постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого направили в Замоскворецкий суд. Там прошла тоже процедура, то же самое. Изучили секретари это постановление. И судья вернул обратно и говорит, что мы не можем рассматривать секретные документы. Короче, если мне садиться на скамью подсудимых, то рядом со мной должен с одной стороны сидеть прокурор, с другой стороны ныне судья Верховного суда, следователь, руководитель следственного подразделения. В общем, тут скамья подсудимых достаточно широкая.
Борис Абрамович, у нас сейчас будет небольшой перерыв, потому что у нас как раз подходит время для кратких новостей и саморекламы, а после этого мы вернемся в студию и продолжим разговор. Наши слушатели задают вопросы. Я напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть, и на канале YouTube «Эхо Москвы», поэтому здесь чат есть. Я за ним слежу. Подключайтесь. Можно смс, вопросы присылать на смс. +7 985 970 45 45. Напомню, что у нас в гостях Борис Кузнецов, адвокат и в настоящее время политэмигрант, автор книги «Она утонула. Правда о Курске». Но сейчас краткие новости, потом вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
22:33 продолжается программа «Разбор полета». У нас в гостях Борис Кузнецов, адвокат, в настоящее время политэмигрант, автор книги «Она утонула. Правда о Курске», которую скрывает президент Путин и бывший генеральный прокурор Устинов. Говорим мы и об этом, и не только об этом. Борис Аврамович, ну, я сейчас просто пока была реклама и новости, мы, безусловно, сейчас вернемся к Курску, но тут, раз уж зрители заметили, что у вас за спиной курительные трубки, вы коллекционер, да?
Нет, я специально не коллекционирую, трубки невозможно коллекционировать. Коллекционировать можно только то, что можно учесть.
Так.
Ну вот, например, у меня в Москве была коллекция оружия, порядка 150 клинков морского оружия.
Ничего
и себе. Все эти клинки, они были введены в разных армиях мира, в разных военно-морских силах указами, приказами и другими документами. То есть их можно фиксировать, ограничить таким образом размер этой коллекции. Трубки же, их выпускается огромное количество, и маркированных трубок не так много, на самом деле. Но есть редкие трубки, конечно.
У вас их больше 100, да? Потому что нас пытались посчитать, что сколько у вас их
на спиной. Ну да, 200 в общей сложности трубок.
Так, что за уникальная вещь, которую вы принесли?
Значит, вот... Это даже не трубка, это мундштук.
Так, ух ты.
Значит, это слоновая кость.
Угу.
И вот это платина.
Ух ты. Так.
Мне подарил эту трубку, будем называть ее трубкой, Шурик Ширвинд. Да, но история здесь такая. Дочка из Франции прислала мне книжку о трубках. И там есть рисунок этой трубки. Не фотография, а рисунок. И указано на французском языке, там указано, что это изготовлено в одном единственном экземпляре. И что она была подарена великому князю Александру Александровичу в Париже, который был с визитом. Это император впоследствии Александр III. И здесь на крышке надпись «Александр, Санкт-Петербург». Вот такая книжка, такая трубка, вот такая история. Шурик Ширвинд об этом не знает. Может быть, из этой передачи он узнает и пожалеет, что он мне когда-то эту трубку подарил.
Уникальная
а вторая
вещь.
Трубка мне подарила младшая дочка на мое 60-летие.
Так, это
Ленин? Трубка принадлежит Мирхольду.
А, ой. Так, здесь... а кто это?
Мирхольд?
Нет, я имею в виду, она принадлежала Мейерхольду, а кто просто изображен? Я не вижу, экран далеко.
Изображен Мейерхольд в какой-то из своих ролей.
Ага.
Я, честно, не знаю, в какой именно. Ну, трубка такая с сертификатом, все как положено. Вот у меня две уникальные трубки есть. Я собираюсь описать все трубки, которые есть, атрибутировать их, что называется. Вот, так что и буду размещать.
Давайте к другим книгам, все-таки, с которых вы начали, про подводную лодку «Курск» присылают разные вопросы. Давайте, наверное, не успеем мы, конечно, у нас время-то осталось 20 минут. Был ли шанс на спасение?
Был. Во-первых, лодку нельзя было выпускать в море.
Угу.
Лодка была не готова к стрельбе этой торпедой. Это перекисно-водородная торпеда. Она специфическая. Ну, достаточно сказать, что при ее погрузке в Курск перед выходом моря, за 3 дня ее загрузили, она работает на керосине, и окислителем является пероксид водорода. Это маловодная перекись водорода. Это взрывоопасная вещь, и ее подключают к системе контроля окислителя. На Курске не нашлось ни одного человека, который бы умел подключить эту торпеду. Курск никогда этой торпедой не стрелял. Все документы о подготовке экипажа, все поддельные, которые есть в материалах уголовного дела. Но следствие на это внимание не обратило.
А поддельные, в смысле, что все хорошо, что все проверено, все по регламенту, все по инструкции?
Готово, все обучены. На самом деле, вот командир миноторпедной части, ну, погибший Иванов Павлов, чудный парень, но в то время как он значится проходившим обучение в центре моряков-подводников в Обнинске, на самом деле служил на другой подводной лодке. Подделана подпись командира Лячина, других офицеров, в том числе и тех, которые проводили проверку. В общем, короче, это работа командования Северным флотом Попова и ныне покойного Моцика.
Означает ли это, что наш флот, а может быть и вообще вся наша армия, в то время была вот в таком состоянии, что просто попал Курск, а мог попасть кто угодно?
Да, это сегодня может произойти. Я абсолютно убежден, что нынешние вооруженные силы опаснее на учениях, чем на войне.
То есть ничего не поменялось? Смотрите, опять же, просто смотришь, это, да, открытая информация, что зафиксирован вот этот хлопок был на Петре Великом 12 августа в 11:28, после чего, как написано, корабль ощутимо тряхнуло. Но тогда этому не придали значения, потом там есть, что, по идее, он должен был провести вот эти стрельбы. В 14:50 корабли-вертолеты по приказу осмотрели район возможного нахождения и всплытия Курск. Курск должен был к тому моменту всплыть, даже если у него ничего не получилось, не вышло на связь, значит, все равно не объявили. В 17:30 тоже не объявили, только в 23:30. С 11:28 до 23:30, это как-то очень много времени. Неужели в этом нет никакого нарушения регламента?
Есть.
Что столько часов лодка без контроля.
Дело в том, что вот этот взрыв зафиксировал гидроакустик Петра Великого, старший лейтенант Андрей Лавренюк в 11:28. Этот взрыв. Но взрыв нужно было классифицировать. То есть выяснить, что произошло и где произошло. Лавренюк запеленговал этот взрыв. Он был на 96 градусов на тот момент, как в том месте, где находился Петр Великий в момент взрыва. Угу. Если командование флота, командование учений, тот же Попов, взял бы карту учений, проложил бы пейлинг, и он бы понял, что место взрыва, направление взрыва совпадает с местом вхождения Курска в район боевых действий по плану учений. То есть ясно, что произошло что-то с Курском. Тем более, что тряхнуло. Взрыв подводный, совершенно очевидно. И нужно было немедленно Курск объявлять аварийным. А его объявили аварийным спустя 12 часов.
Просто получается, там пропущено несколько этапов, правильно я понимаю? Ведь все это время лодка не выходила на связь. Она, во-первых, не выходила на связь, она не всплыла, хотя должна была, даже если там какие-то там что-то не получилось, отстрелялась, не отстрелялась, потом еще что-то.
Начали же сбрасывать гранаты за борт. Эти гранаты, серия взрывов, это для любого командира подводной лодки, это приказ немедленно всплыть.
Угу.
Опять, всплытия не было. Понимаете?
И а почему что... у вас есть, вы как-то для себя отвечаете на этот вопрос, почему 12 часов, то есть, ну, они же не идиоты, правильно там? То есть 12 часов, они и что, то... думали, что, что у них рация сломала? Я, то есть, это я сейчас пытаюсь из головы придумать, потому что ответа у меня нет.
Вы знаете, в чем дело, что вот на эти вопросы Попов должен был дать ответ в этом фильме. Почему? Он на это не среагировал. Больше того, он же в час там с чем-то улетел. Улетел на берег. По моим сведениям, он улетел водку пить. А перед этим сказал журналистам, что учения успешно завершены. А в это время там жили люди. 23 человека в 9-м отсеке находились. Умирали. Так вот, спрашивается, почему? У меня на этот вопрос ответа нет. Это преступная халатность, это уголовщина в чистом виде. За это должен Попов был сидеть. Не знаю уж, как бы суд решил, сажать его в тюрьму или на скамье подсудимых он должен был быть.
Просто есть еще рассуждение на тему того, почему моряки не попытались, и вообще возможно ли это было, чисто теоретически выйти, ну то есть самим попытаться с помощью специальных вот этих водолазных костюмов, но как, ну, я просто размышляю, что ведь это учение, правильно? Это значит, что у них произошло ЧП на этой подводной лодке на глазах, да, у там половины флота. То есть это значит, что это как на Красной площади у тебя там, не знаю, что-то сломалось, да, и ты остановился посередине площади. Не заметить это невозможно. И, может быть, один из вариантов ответа на вопрос, почему они не пытались или вообще невозможно это сделать, потому что они думали, что безопаснее остаться. Потому что их точно спасут. Потому что, ну как, ну вот они на поляне, на открытой, вокруг них корабли, это же учение.
Да, дело вот еще в чем, что к выходу они готовились. И они готовили буй-вьюшку. Это специальная веревка, на которую пристегиваются карабины. И при выходе из подводной лодки подводник, чтобы не получить кессонной болезни, цепляется какое-то время, фиксирует там минут 5, 10, 15, а потом поднимается выше еще на 10 метров. Дело в том, что не все 23 человека были обеспечены индивидуальными дыхательными аппаратами, только 19 человек. При выходе мокрым способом это нужно было затапливать отсек полностью. То есть люди были какие-то, кто-то был обречен остаться. 19, значит, сколько там, 4 человека. Вот. Это раз. Потом они слышали, что наверху находятся корабли. Потому что стуки раздавались до 14 числа, фиксировано до 11 часов утра. А некоторые говорят, что стучали до вечера, слышали стуки. Но официально вот зафиксировано в навигационных, в акустических и вахтенных журналах, что стуки до 11 часов 14. Вот. И гибель подводников в 9-м отсеке произошла в результате несчастного случая, который там случился. Там аппараты для регенерации воздуха, они содержат калий металлический. И при попадании масла или воды они воспламеняются. И вот возник локальный пожар в 9-м отсеке, и они погибли от отравления угарным газом. Возможно, они могли жить еще, прожить еще несколько суток. Но там есть записка Садиленко, который пишет, что шансов выжить 10-20%.
Угу.
Что повышается давление в отсеке. Ну, она не датирована, записка, трудно сказать, когда он писал, но он уже писал в полной темноте, судя по топографии, по географии расположения букв, слов, угу, строк. Так же, как записка Колесникова «Последняя записка» тоже написана в темноте. Он прямо пишет, что пишу в темноте.
Почему так долго не отправляли спасательную операцию? Даже после того, как уже объявили, что лодка аварийная.
Ну, во-первых, была телеграмма начальника главного штаба, который требовал, чтобы в ордере находилось спасательное судно. Было одно единственное на Северном флоте спасательное судно, Михаил Рудницкий, на котором были вот эти спасательные аппараты АС-32, АС-34. И капитан этого судна спасательного даже не знал о том, что проводится учение. Хотя при этом у него должна быть часовая готовность. Кроме того, судно вышло еще, заблудилось ко всему. Когда они подошли на следующий день, 13-го, где-то в районе 11 часов утра, к месту гибели Курска. И стали спускать спасательные аппараты, а спасательные аппараты не могли присосаться.
Это потому, что там какие-то повреждения были?
Нет, никаких повреждений на самом деле не было. Они должны были присосаться к комикс-площадке. Это специальная металлическая такая площадка, которая окружает сам люк, который открывается. Вот к ней должны присосаться. Откачивается вода, и сухим способом подводники перебираются в спасательный аппарат. Но дело вот в чем. Что Курск имел конструктивный недостаток. О чем Спасский в своей книге не пишет. Ну уж понятно, что не пишет Устинов в своей книге. А в заключении, в материалах уголовного дела это есть. Дело в том, что подводные лодки оклеиваются резиной. Оклеиваются резиной для того, чтобы меньше было, ну, сложнее было ее запеленговать. Чтобы звук отражался от резины хуже, чем он отражается от металла. И дело в том, что вот эта комикс-площадка, она была на 7 сантиметров заглублена. И поэтому вот эти спасательные аппараты садились не на металл, не на комикс-площадку, а садились на резину. И не было отсоса. Они не могли отсосать воду. То есть не могли пристыковаться таким образом. Я уже не говорю о том, что там экипажи были не готовы. О том, что не было новых аккумуляторов на этих спасательных аппаратах. И самое главное другое. Ведь реальная возможность была спасти. Ведь 13 числа... вылетел борт из Великобритании со спасательным аппаратом на борту, который мог открыть, спасти, вывести подводник.
Почему отказались? Вот как раз спрашивают, почему отказались?
Это решение Путин принимал.
Как вы его объясняете? Все равно же в итоге согласились, но только уже когда поздно было.
Я думаю, что главком ВМФ и командование флота пытались убедить президента, что у них есть все средства для того, чтобы спасти подводников. Кроме того, ведь до сих пор существует вот эта психология, когда важнее железо, чем люди. И с моей точки зрения, это как раз вот то самое, что сыграло решающую роль во всей этой истории, продолжает играть, по-моему, в настоящее время, до сих пор. Что у нас замечательные танки «Армата», что у нас те же самые того же проекта 949-е, того же проекта, что «Курск», в строю находятся. Правда, торпеды эти сняли с вооружения, хотя не думаю, что это было правильное решение. Торпеды-то хорошие. Вот. Ну, в общем, я думаю, что убеждали, надеялись на эти аппараты спасательные. На самом
что,
деле,
как-нибудь склеится?
Да, как-нибудь склеится. И боялись за собственные задницы, честно говоря. И главком ВМФ боялся, и командование Северным флотом, тот же самый Попов. И поэтому, в общем, вводили Путина в заблуждение, а Путин не вникал. Вот главком, главнокомандующий вооруженными силами России, он даже не знал, что учение проводится. А учение это самые крупные за всю новую военно-морские учения, за всю новую историю России, что не при Ельцине, не при Путине первый срок, хотя у него срок там был небольшой, там, по-моему, больше, чуть-чуть больше, чем 100 дней было. Но
там не 100 дней, там уже 300 дней было.
Там 300, да, но Путин не знал о том, что проводится учение. Я не знаю, что хуже.
Скажите, как вы считаете, случись такая авария сейчас? Эта история повторилась бы или все было бы по-другому?
Ну, вы знаете, судить тяжело. Не дай бог, чтобы она повторилась. Не
это
дай
безусловно,
бог.
Да.
Вот. Я не знаю, сейчас ведь все сведения о... Знаю, что ввели в действие новое спасательное судно «Белоусов», но его на Тихоокеанском флоте. Если сейчас водолазы, которые работают на больших глубинах на Северном флоте, я не знаю. Дело-то вот в чем, что ведь почему еще не выходили? Потому что опасались кессонной болезни.
Да.
Никто же не знал, есть или нет на Рудницком вот эти аппараты для того, чтобы спасать людей.
Барокамера, да, или как-то там, да.
А?
Барокамера, как-то, да.
Барокамера, да. Вот. И обычно в таких случаях водолазы-глубоководники спускаются и выводят людей. Кроме того, там же есть система подключения подачи воздуха, отопления. А у нас водолазов не было на Северном флоте, которые могли бы этим всем воспользоваться.
Какая-то очень мрачная картина. У нас подходит время к концу передачи. Я вам, наверное, последний вопрос задам коротко от нашего слушателя Дмитрия Мезенцева. А вы верите, что состоится суд по делу Курска?
Нет. Дело в том, что я обратился в Европейский суд по правам человека. Подписант был один. Роман Колесников, отец вот этого Димы Колесникова, капитана-лейтенанта, автора вот этой...
Записки, да.
Записки, да. И когда я вынужден был уехать, покинуть Россию, то Роман Колесников отозвал свою подпись.
Ух ты, почему?
От жалобы. Но он объясняет, что он не мог меня найти, не мог со мной связаться. На самом деле все это было очень просто сделать. И я думаю, что ему поступило такое предложение, от которого он отказаться не смог. Я его не осуждаю. Ни его, ни других родственников. Мне, конечно, я виноват сам. Мне нужно было еще несколько родственников привлечь к подписанию этой жалобы. Но я встречался с Романом Колесниковым, капитан первого ранга, преподаватель военно-морской академии.
Ну, он поступил как смог. Спасибо большое. Борис Кузнецов, адвокат, политэмигрант, автор книги «Она утонула, правда, о Курске». Спасибо большое, что были с нами на связи. Программа «Разбор полета» заканчивается. Я хотела в конце дать вам послушать песню ДДТ «Капитан Колесников». Она так и называется, по крайней мере, ее начало. В 2007 году была написана и посвящена как раз вот этой самой записке, о которой вы только что говорили. Спасибо, до свидания.
До свидания. Спасибо.
Скажет нам пару честных слов. Жаль нет черных ящиков упавших моряков. Карандаш ломается, холодно, темно. Капитан Колесников пишет нам письмо. Карандаш ломается, холодно, темно. Капитан Колесников пишет нам письмо. Нас осталось несколько на голодном дне.